Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Доброе утро, друзья! Мы продолжаем рассмотрение первой главы книги «Бытие» вместе с доктором Верноном Маги в рамках программы «Страницами Библии». И знаете, что за несколько выпусков, которые у нас уже вышли, у нас накопилось огромное количество вопросов, и я думал, может быть, каким-то образом их разбросать по нашим программам, но решил, что мы сделаем спецвыпуск сегодня для того, чтобы посвятить именно этим вопросам данную передачу. И мы начнем прежде всего с интересного, познавательного рассказа, с древней, а может быть и не очень древней притчи о драконе. Древняя ли это притча, либо современно судить вам, но это не самое главное, не в этом суть. Суть в самом содержании. Итак, если вы готовы, тогда давайте выслушаем этот интересный, захватывающий рассказ о драконе, волке, зайце, лисе и ведмеде, а затем, собственно, приступим к рассмотрению вопросов первой главы «Бытия». Итак, представьте себе следующую картину. Лес, по лесу идет никто иной, как дракон. Красный дракон с желтыми зубами, не чистил он их, нет у него такой привычки, ковыряется зубоковырялкой, у него в лапах список какой-то определенный, и он идет, заглядывает в этот список, вдруг видит, идет лиса, он хватит ту лису за шкирку, и так, рассмотрел его, и так, лиса одна штука. Угу. Значит так, завтра придешь в 9:00 мне на завтрак, поняла? «Поняла», — отвечает лиса. «Вопросы есть?» «Да нет, вопросов нет». Идет дальше дракон. Идет. Вдруг видит, бежит волк. Он раз хватает за хвост этого волка, рассматривает. «Так, волк серый, одна штука». Угу. «Значит, слушай, волк, в час дня придешь ко мне в замок и будешь у меня на обед. Понятно?» «Понятно. Вопросы есть?» «Да нет, вопросов нет. Такова, видно, моя судьбинушка». «Ну хорошо, идет дальше этот дракон. Вдруг видит, из берлоги вылезает мишка бурый. Он подбегает к этому бурому мишке, хватает его за бока, такой, жердяйчик такой, хорошо, жирка много. Знаешь что, пойдешь ко мне на ужин. Понятно?» Ну, мишка перепуганный, понятно, кто ж пойдет против-то дракона, его воли. «Вопросы есть?» «Да нет, какие могут быть вопросы?» «Значит, и лиса, и волк, и я пойдем тебе уже на еду». Ну, идет дальше, дракон ковыряется в зубах, причмокивает, уже предвкушает следующий день, который у него будет. И вдруг видит, серый заяц бежит, он хватит за ногу этого серого зайца, говорит: «А ну-ка, серый, подожди». Рассмотрел его такой, тащеват, конечно, ничего, пойдешь ко мне на закуску. Завтра в 9 часов утром, чтобы как штык был у меня дома, будешь у меня закуской. Понятно? Понятно, отвечает заяц. Вопросы есть, заяц? Заяц поднимает лапчонку свою, говорит: «Да, вопросы есть». Дракон говорит: «Ну, задавай». А заяц говорит: «А можно не приходить?» Дракон посмотрел на него и говорит: «Ну, ладно, можно не приходить». В чем суть этой басни? Задавайте вопросы, уточняйте. И, конечно же, это не повлияет таким образом на спасение вашей жизни, как зайца в той ситуации, которую мы только что рассмотрели, но может помочь вам в рассмотрении такой важной для нашей жизни и для жизни каждого из людей книги, как книга Библии. И сегодня, пожалуйста, вы можете присоединяться к нашему эфиру, писать свои комментарии, свои вопросы, свои несогласия с чем-либо, для того, чтобы у нас было живое общение, и мы могли лучше понимать такую уникальную книгу, такую книгу, которая крайне актуальна и для современного человека, как Библия. Если вы готовы, тогда встретимся с вами через несколько секунд и приступим к первому вопросу.
Долго
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Итак, друзья, продолжаем рассмотрение первой главы книги «Бытие», и у нас много есть вопросов, но перед тем, как мы к ним перейдем, я хотел еще один очень важный момент отметить. Вот очень часто мы живем в этом мире и довольствуемся какими-то, знаете, определенными стереотипами, или живем по принципу испорченного телефона. Там где-то услышал, там где-то услышал, там по вершкам прошелся, там где-то урвал немножечко информации. Из вот этих обрывков информации, часто поверхностно, часто, ну, которая выглядит, по сути, как некие слухи, мы и формируем какое-то представление о том или ином предмете. У нас формируются определенные стереотипы, и нам кажется, что это так на самом деле. Я помню, как в детстве у меня всегда был стереотип, опять же, под воздействием определенных фильмов, которые мне нравились, там, о ковбоях и об индейцах. У меня был стереотип о том, что вот у индейцев всегда были кони, они были всегда вершниками, да, украинской моры, всадниками. Но каково было мое удивление, когда я узнал на самом деле, что лошади появились-то у индейцев не так относительно давно. Оказывается, лошади были завезены европейцами на американский континент, а до этого лошадей никаких у индейцев не было. Или в детстве я думал, что, ну, по сути, все в Америке ходят в ковбойских шляпах, в джинсах, вот. Потому что, опять же, у ребенка был вот такой вот стереотип восприятия определенных людей. Так вот, у нас такие же появляются стереотипы и в отношении зачастую Библии. И мой профессор Ветхого Завета, довольно-таки серьезный исследователь Библии, он входит в число довольно серьезных профессоров Ветхого Завета. Так он часто говорил нам на занятиях следующее. Он говорил нам: будьте не туристами, которые периодически посещают страну под названием Библия, но будьте жителями этой страны. Он говорил следующее: если мы просто приезжаем как туристы, ну, например, в Турцию или в Египет, мы приезжаем на определенное время, мы приезжаем со своими ожиданиями, со своими представлениями, и зачастую что мы делаем? Мы довольствуемся тем, что видим, мы покупаем какие-то определенные сувенирчики, приезжаем домой, ставим их на полочку, или если это магнитик, мы его на наш холодильник ставим, да, и нам кажется, что вот как раз это и есть эта страна, например, Египет. Но мы прекрасно понимаем, что маленький сувенирчик, зачастую который сделан made in China, да, и даже не произведен в самом Египте, вот такие реалии нашей жизни, он далеко не представляет собой этот Египет. Для того, чтобы понять Египет, необходимо научиться говорить на арабском языке, необходимо научиться общаться с этими людьми, подружиться с этими людьми, ходить к ним в гости, приглашать их к себе в гости, общаться с ними, жить с ними, сопереживать с ними, и тогда постепенно мы сможем понимать ту культуру, тот быт, ту атмосферу, в которой и находится эта страна или этот народ. То же самое и с Библией. Мы не можем, если просто там приехали на какое-то время или просто издали что-то, посмотрели, каким-то образом увидели там что-то и делаем какие-то выводы. А вместо этого, конечно же, необходимо погрузиться в Библию, прожить в Библии, подружиться с теми, кто находится в Библии, и самым главным, кто создал эту историю, историю библейскую. Потому что Библия, по сути, представляет собой не только книгу. И открывая Библию, вы не открываете просто книгу. Вы, по сути, открываете дверь в историю самого Бога. Потому что этот Бог входит в человеческую историю для того, чтобы человек мог стать частью истории самого Бога. И для этого и существует наша программа, для этого и запустил эту программу много десятилетий тому назад в США доктор Вернон Маги, потому что в его сердце было это желание, эта жажда делиться последовательно, глава за главой, книга за книгой, этими библейскими сокровищами, этими вечными ценностями, которые неприходящие, которые актуальны как никогда и для современного человека. Для современного человека, который терзает, который находится в разных сложных житейских обстоятельствах, кается, что я нахожусь в хаосе этой жизни. И вот как раз Библия, самой первой главы книги «Бытие», она показывает Бог, который способен из хаоса создать шалом или упорядоченность, гармонию. Он способен это сделать и в твоей личной жизни. Главное — обратиться к Нему. Когда Он говорит «Придите ко мне», все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вот как раз после этого кратенького введения мы уже и готовы рассматривать ваши вопросы. Встретимся с вами через несколько секунд.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Итак, друзья, вот такой у меня был комментарий. Библия полна противоречий. Это сборник, цитирую, сборник еврейских сказок. И вот даже эти две первые главы книги, я насколько понял, речь идет о двух главах книги «Бытие», да? Даже эти две главы противоречат друг другу. Ну, что сказать относительно вот этого высказанного, Библия полна противоречий. Знаете, за многие годы своей пасторской деятельности и деятельности как богослова и автора нескольких книг, я заметил, что когда встречаешься с людьми, то люди искренне говорят: «А, Библия полна противоречий, как можно ей верить?» Но при этом, когда я задаю простой вопрос, опять же, обычным людям, которые говорят подобные вещи, зачастую это молодые ребята, которые учатся в колледжах или университетах, я задаю простой вопрос: «Ну, скажите, пожалуйста, а вы можете привести несколько примеров этих противоречий?» И, опять же, может быть, у вас другая ситуация, и, возможно, у вас такого никогда не было, но зачастую, вот какой у меня опыт, человек говорит: «Ну, я сейчас не могу вспомнить, но я знаю, что кто-то где-то там говорил об этом или там писал кто-то об этом». Например, тот же самый Ричард Докинс писал, но когда задаешь человеку конкретный вопрос, ну, скажи, пожалуйста, какой именно ты можешь привести пример противоречия, зачастую человек говорит: «Ну, вот в следующий раз», и вот на этом все и заканчивается. Это действительно печально. В других случаях, да, действительно, человек говорит о каких-либо, на его взгляд, противоречиях библейских, и когда мы их рассматриваем, мы, рассмотрев культурный контекст и рассмотрев особенности текста, понимаем, что никакого-то на самом деле противоречия и нету. Точно так же и с первыми двумя главами книги «Бытие», потому что считается, что если в первой главе «Бытие» говорится об одной последовательности событий творения, а в другой главе совершенно другой, как бы на наш взгляд, порядок описания творения, и хронологически вот в нашу рамку понимания современного это не входит, мы сразу же тогда подписываем вердикт. Не соответствует, противоречит, значит, это некая вот еврейская сказка, хотя мы очень хорошо относимся к народу еврейскому, да, это замечательный древний народ со своей традицией глубокой, со своими прекрасными культурными особенностями, да, но когда человек говорит, что это еврейская сказка, я бы все-таки немножечко был осторожен и советовал бы больше рассмотреть эту тему. Так вот, возвращаясь к этим двум главам, которые якобы являются противоречащими друг другу. Смотрите, у нас есть четыре Евангелия в Новом Завете, как вы все знаете, да, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. У нас нет какого-то вот только одного Евангелия, Евангелия, и многие, ссылаясь на эти Евангелия, как и на две главы книги Бытия, говорят, а вот, смотрите, в этих Евангелиях есть противоречия. В одном случае говорится о непорочном зачатии, в другом случае вообще не говорится ничего о детстве Иисуса Христа, о его непорочном зачатии, о его рождении и так далее. Там он говорит одно, там в другом месте другое говорит, там хронологические несоответствия и все остальное. И этим самым мы что делаем? Мы берем определенные рамки, рамки нашего личного восприятия, которые мы себе представили, что они являются нерушимыми и незыблемыми в истолковании чего-либо или в оценке чего-либо. И мы с этими рамками подходим именно к данным текстам. Это то же самое, знаете, что если есть, например, вот кружок, вот детские игрушки такие, у меня сын, ему сейчас 5 лет, он уже этим не играется, но игрушка еще осталось. Это такой вот как бы ящичек, там отверстие, треугольник, кружок, квадрат. И для того, чтобы, допустим, формочка квадрата, она попала в этот ящик, необходимо что сделать? Необходимо найти именно вырез в виде квадрата. Если вы будете пытаться квадратик всовывать туда, где находится кружочек, ничего не получится. Так вот, зачастую современные люди подходят к библейским текстам с квадратиком, но пытаются его втиснуть в кружочек. Ну и, конечно же, ничего не получается, и после этого мы бросаем все и говорим, да, ничего не получится. Так вот, может быть, все-таки необходимо узнать, какую форму кружочка необходимо нам взять, чтобы оно соответствовало и прошло через это отверстие и попало в эту коробку. Так что мы можем сказать относительно как четырех Евангелий, так и двух глав книги Бытия. Первое. Это то, что на самом деле, то, что есть не одно Евангелие, а целых четыре Евангелия, и которые называются каноническими, то есть принятыми христианами первого столетия, второго столетия. Они говорят, да, действительно, это те Евангелия, которые мы можем доверять и которые рассказывают о настоящей жизни и учении Господа Иисуса Христа. Если бы у нас было одно Евангелие, то можно было бы как раз подумать, ага, это просто-напросто скомпилировали одно Евангелие, одно обработали его, и для того, чтобы избежать каких-либо обвинений. Но смотрите, то, что находятся четыре Евангелия с якобы противоречиями, на самом деле показывают другое. Эти четыре Евангелия показывают нам разные грани с разных сторон описания очевидцев тех событий, которые были. Например, вы идете по улице, и случается, к сожалению, у нас на улицах Киева и других городов дорожно-транспортное происшествие, например, авария. Вы находитесь на тротуаре, другой человек находится там, например, в парке на лавочке и видит эту картину. И вот когда приезжает полицейский, начинает опрашивать свидетелей, если они не разбегутся, конечно, к тому времени, опрашивает свидетелей, то вы можете увидеть, что то, что вы видели часть картины. Человек, который сидел на лавочке, он видел другую часть картины. Человек, который находится в одном автомобиле, например, в синем автомобиле, там, Шкоде или Мазде, он видит другую картину. А человек, который находился, например, там, в горбатом Запорожце и выехал на этом автомобиле на дорогу, он видит совершенно и воспринимает другую картину. То есть каждый смотрит со своей стороны. И если, например, следователь видит, что свидетельские показания совпадают один в один, опытный следователь скажет, друзья, здесь что-то нечисто. По всей видимости, был какой-то сговор этих сторон, и он тогда может это вычислить. Но, а если все-таки свидетельские показания, они могут отличаться одно от другого, да, один говорит немножечко так, другой так, оно может как бы на наш взгляд не соответствовать, но они показывают грани на самом деле одной картины. То же самое как раз вот и с Евангелиями. Это свидетельские показания очевидцев, которые рассматривают ту или иную грань служения Иисуса Христа с той или иной стороны и акцентируют внимание на какие-то определенные вещи, которые они хотели донести своей аудитории, а следовательно и впоследствии и нам. Что же мы можем сказать тогда о первых двух главах книги «Бытие»? С одной стороны, мы тоже можем говорить, ну вот, нам необходимо рассматривать это четко, первое, второе, третье, четвертое, если здесь такой порядок, а во второй главе совершенно другой порядок, оно не входит в нашу систему координат и понимания, вот наш квадратик не влезает в этот кружочек, значит, это неправильно, значит, это не противоречие. Но это полное непонимание вообще мышления тех людей, которые жили в то время, той аудитории, которой обращены были эти главы, и для того, чтобы понимать это, необходимо, конечно же, погрузиться в этот мир, выслушивать людей того мира, понимать, чем они жили. Какой вот я могу вам сейчас привести пример? Смотрите, в нашем современном мире есть разное понимание времени. То есть есть так называемая time-oriented culture на английском языке, то есть культура, ориентированная на время. А есть event-oriented culture — культура, которая ориентирована на события. Итак, первая культура — это культура, сосредоточенная на времени или ориентированная на времени, а вторая культура, которая ориентирована на события. Что я имею в виду? Если вы, например, поедете в Германию, мы все знаем, да, что такое немецкое время, пунктуальность. Вот если мы договорились, что мы должны встретиться в 10.00, то в 10.00 у нас должна начинаться лекция, у нас должен начинаться эфир, у нас должна начинаться деловая встреча и так далее. А то же самое в Нидерландах. Когда я жил, я видел четко и ясно, как у голландцев это все происходит, какие они пунктуальные, четкие в данном отношении. Но в то же самое время, если вы отправитесь, например, другую страну, африканскую страну, а там замечательные люди, да, ничего против них мы не имеем, но сейчас приводим в качестве примера. И вот вы приезжаете туда, вы с Украины, да, которые все-таки привыкли к пунктуальности определенной, и договариваетесь со своими друзьями, что вы встретитесь в 2 часа дня. И вот 2 часа дня наступило, вы уже давно на месте, вы их ждете, и раз смотрите, никого нету. А что ж такое? Вот я что-то не так написал там в Вайбере или в Телеграме или еще где-то, проверил-то, нет, все нормально, 14.00, 2 часа, что ж такое? Проходит минут 20-30, появляется один человек, через час два человека появляются, через полтора часа еще там 6 человек приходят, через 2 часа наконец-то более-менее собирается вся эта группа людей, и вы еле подавляете свое раздражение, а может и не подавляете его в зависимости от ситуации, и вы можете раздражаться, вам это будет не нравиться, вы будете считать, вы же меня просто-напросто не уважаете, что вообще происходит здесь, а люди будут смотреть на вас недоуменно и думать, ну а в чем проблема? Проблема в том, что мы по-разному воспринимаем реальность, по-разному воспринимаем время. В нашей культуре или в немецкой культуре для нас важно 14.00 быть именно в этом месте, в это время. Для этих людей не так важно время, как событие. Они ориентируются на события. Они знают, что событие будет сегодня. Они знают, что событие будет ориентировочно в 14.00. Для них 14.00 не имеет той концептуальной значимости, которую она имеет и у нас. То же самое касается мышления Священного Писания. Ведь первые главы Бытия были написаны прежде всего не научным языком, да и не нужно это было совершенно делать, иначе только бы маленькая частичка профессионалов, ученых могла бы понимать, о чем идет речь. Она написана обычным, простым языком, когда Бог снисходит на наш уровень понимания и говорит с нами на нашем понятном языке того времени. И гениальность этих глав заключается в том, что они становятся актуальными как для времени там, 6-7 тысяч лет тому назад, так и сейчас в наше время. Поэтому на самом деле, когда мы видим первую главу, мы понимаем, что здесь не противоречие, а акценты расставлены разные. Первая глава «Бытие» показывает нам общую картину. Основная цель этой главы — показать, насколько прекрасный Бог, насколько Он всемогущий и насколько Он любящий, насколько Он любит свое творение, как Он из хаоса творит шалом, упорядоченность, определенную гармонию, как Он всем этим управляет и какое место мы занимаем во всем этом творении, насколько Бог уникален, креативен и насколько Он создает креативных и уникальных существ, которыми являются люди. Поэтому первая глава книги «Бытие», она показывает нам такую вот широкую панораму, на которую мы смотрим и «О, это просто что-то невероятное! Я восхищаюсь таким Богом!» И недаром я могу сказать, что да, с одной стороны, первая глава «Бытие» однозначно описывает реальность, ну, ту реальность, которую мы можем называть историей или историческими событиями, да, как Бог творит, что Бог является Творцом. Но, с другой стороны, это подается не сухими какими-то научными статистическими утверждениями и фактами. Оно прежде всего написано, чтобы вызвать у нас восторг. Когда мы слышим какую-то песню, и она захватывает нас, эта песня, мы начинаем подпевать и вместе в один голос, в унисон поем. Вот такое как раз задание первой главы. Вторая же глава «Бытия», она... у нее нет такой цели, да, просто-напросто дублировать первую главу. И более того, друзья мои, не думайте, что древние люди были глупыми, или те люди, которые составили канон Ветхого Завета, они не видели то, что для нас кажется противоречием. Если это было бы действительно так, они бы просто-напросто убрали бы первую главу, оставили бы только вторую главу, и не было никаких проблем. Но совершенно понятно, что для них это никакой проблемы не составляло, потому что они понимали, что речь-то идет о разных акцентах. Потому что если в первой главе Бог — это Элохим, это слово, которое описывает Бога в целом, как Творца неба и земли, всего сущего, то во второй главе он описывается уже как Бог близкий к нам. Близкий нам в чем? В том, что используется другое имя. Имя Яхве. Имя Яхве — это то имя, которое Бог открыл Моисею, пророку. Да будет благословенно имя его. Это то имя, которым Бог открывается и показывает самую суть своего сердца по отношению к людям. За то, что он желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он не желает смерти грешника, да? И многие другие вещи, и то, что он является Богом спасающим, Богом милующим, тем Богом, который любит свое творение и любит свой народ. Поэтому вторая глава акцентирует внимание более на уже близость Бога, близость Божьих взаимоотношений с людьми, с нашим праотцом Адамом и с нашей праматерью Евой, которая, и мы верим в это, является настоящими, буквальными историческими личностями. И об этом мы, конечно, более подробно уже будем рассматривать в последующих наших выпусках. Поэтому мы не видим здесь никакого противоречия между первой и второй главами. Мы видим акценты в первой главе, акценты в другой главе, которые вместе взаимодополняют друг друга, создавая общую картину для того, чтобы, по сути, человек, прочитав, погрузившись в это, мог сказать, насколько велик мой Бог, насколько Он любящ и насколько Он любит и заботится о своем творении. Ну а последующие вопросы, если у вас еще также есть дополнительные вопросы и комментарии, мы рассмотрим через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Итак, друзья, продолжаем. Алекс Кравчук, спасибо вам большое за ваш вопрос. Как можно увидеть эту большую Божью любовь к людям в Бытие 1 и 2 главах? Создал ли Бог нас от скуки или от каких других побуждений? Смотрите, действительно, время от времени я слышу такие высказывания, что Богу было скучно, Бог был одиноким, и поэтому из-за своего одиночества, из-за недостатка общения он и создал людей, чтобы, хоть с кем-то общаться. Какой бедный, несчастный Бог. Но, друзья мои, смотрите, в чем уникальность христианства и христианского понимания библейского текста. Дело в том, что христианство всегда подчеркивало то, что наш Бог не является единицей. Наш Бог не является определенной монадой. Наш Бог не является просто каким-то одним Богом или как бы Богом-одиночкой. Мы всегда учили о том, что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. То, что мы называем учением о Троице. И тем учением, которое, по сути, уже проявляется в первой главе Бытия. Там, где мы видим Бога, мы где видим Его Дабар, Его Слово. И мы видим Руах, Дух, который движется над водами. Это уже отголоски того, что потом в Новом Завете увидим как учение Троицы. Так вот, Бог находится вечно в постоянном общении, в постоянном шаломе, в постоянном гармоничном общении Отца, Сына и Святого Духа. И на самом деле Бог самодостаточен. Это аксиома, которая даже не требует доказательств. Бог, как Отец, Сын и Святой Дух, как одна мишпаха, как одна семья вечная, имеет совершенное, самодостаточное, полное общение в любви. Это то, что называется еще в христианском богословии как перихорезис, и которое, ну, если очень просто аналогию можно провести, перихорезис — это своеобразный танец, да, когда мы вместе танцуем с кем-то и наслаждаемся вот самим актом этого танца. Так вот, мы можем сказать следующее. Бог создал людей не от недостатка общения, а от переизбытка общения. Бог создал людей не от недостатка любви, но от переизбытка любви в Боге Отце, Сыне и Святом Духе. И это тот переизбыток, изобилующий, который просто-напросто проявляется из нашего Бога, креативного, любящего, заботливого, и проявляется в его творческом, креативном действии, когда он создает весь этот мир. И то, что мы видим в первой главе и второй главе Бытия, это то, что мы рассматривали уже в предыдущих выпусках. Я рекомендую вам просмотреть и первый, и второй выпуск, там вы найдете ответы на многие ваши вопросы. Но мы можем увидеть, как Творец сам говорит «Тов». Тов, тов. То есть хорошо, хорошо, хорошо. Все, что он создал, хорошо. Материальный мир — это прекрасно и замечательно. Флора и фауна — это замечательно. Человек — это замечательно. И в конце он говорит «Тов меот». Хорошо весьма. Сам Бог дает оценку всему этому творению. И в первой главе мы видим, что человек любим Богом, потому что Бог дает ему те качества, которые просто-напросто невероятны. Да? И об этом вы можете узнать в первых двух выпусках, когда мы рассматривали тему образа Божьего. А во второй главе мы более подробно будем рассматривать в последующих выпусках. Мы видим, в каком месте находится человек, где Бог поселил человека, какое дал он ему поручение и какими он наделил его качествами, каким статусом. Все это говорит, насколько же любящий и заботливый Бог. Спасибо, Алекс, вам за ваш вопрос. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь и встретимся с вами через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Оксана Левчук задает следующий вопрос. Які особисті відкриття отримали ви при повторному вивченні першого та другого розділу «Буття»? Какие личные открытия вы получили при повторном изучении первой-второй главы книги «Бытие»? Оксана, знаете, я как не просто как пастор, у меня просто есть эта привычка, да, изучать Библию. И знаете, что я могу сказать? Что, я перечитываю эти главы, минимум несколько раз за год. И знаете что? Чем старше я становлюсь, тем я могу честно вам сказать, искренне сказать, моя супруга может подтвердить это. Я когда читаю эти главы, как и последующие главы, мое сердце трепещет от радости и любви. Я все больше и больше восторгаюсь таким Богом. Я все больше и больше проникаюсь вот той уникальностью, которой Бог имеет в себе и которое он вкладывает в нас. И сейчас я, вот если говорить о каких-то новых открытиях или гранях, которые я с годами раскрываю, я все больше и больше сосредотачиваю внимание именно на то, что Бог говорит, что мы образ Божий. Что это означает? Почему это настолько фундаментально важно для любого человека, особенно для современного человека, для понимания себя, для понимания своей идентичности, для понимания своей роли в этом мире, вообще для понимания окружающего нас мира. И как раз об этом мы более подробно говорили в предыдущих выпусках. Вы можете пересмотреть их и потом написать, что вы лично думаете по рассмотренному нами вместе с доктором Вернаном Маги материалом. Но у нас времени не так уж и много, а вопросов все больше и больше. И спасибо вам большое за такое участие. Я ценю, потому что мы вместе тогда можем идти по этому пути и исследовать Библию. Хорошо, тогда мы будем продолжать, потому что вот я как раз упомянул об образе Божьем, и был вопрос у нас от Тараса Брячка в предыдущих выпусках, я не успел ответить. Тарас Брячок как раз и задавал вопрос, есть ли разница между выражениями образ и подобие Божье. Да, я могу сказать, что, конечно, в истории церкви разные взгляды были по данному вопросу, многие разные толкования, но я могу скромно поделиться своим мнением. Доктор Вернон Маги не затрагивал этот вопрос, а моя как раз задача и состоит в том, чтобы как бы дополнять его или какие-то другие грани раскрывать. На мой взгляд, как я вижу, здесь используется то, что называется параллелизмом, да, повествования. То есть в иврите, например, в поэзии или поэтической литературе зачастую нет того, что у нас называется рифмой, да, то есть, ну, иногда такие есть какие-то повторения, звуковые ударения, но зачастую все-таки сама суть поэзии или какого-нибудь утверждения — это в повторениях, то есть одна строка говорит, например, «Какой Бог любящий?», вторая строка «О, Господь, насколько велика твоя любовь». То есть одно взаимодополняет другое. Так вот, образ и подобие, на мой взгляд, это просто-напросто описание одного и того же, да, просто как усиление. Ты образ, ты подобие Божьим. Другими словами, если до тебя не дошло с первого раза, что ты образ Божий, до тебя должно дойти, что ты подобие Божье, да, то есть усиливается значение. Знаете, вот когда Господь Иисус Христос тоже использовал подобный подход усиления, для того, чтобы обратить внимание Господа Иисуса Христа, внимание людей на слова Господа Иисуса Христа, когда Он говорит «Истина, истина говорю вам», да, два раза говорит «Истина, истина» или «Аминь, аминь говорю вам». То есть тоже для того, чтобы усилить значение. Тоже касается и выражения «образ и подобие». Если вы не согласны с этим толкованием, либо вы считаете, что есть более какой-то весомая аргументация, я, конечно, буду рад выслушать. Это не те вопросы, о которых мы будем ломать копья друг с другом, но будем помогать друг другу и взаимодополнять друг друга. Если у вас есть еще вопросы и комментарии, пожалуйста, пишите. Если мы даже не сможем ответить их в этом выпуске, мы постараемся постепенно на них отвечать в последующих наших выпусках программы с доктором Верноном Маги. Итак, буквально несколько секунд и переходим к рассмотрению следующего вопроса.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Хорошо, следующий вопрос, который я записал из предыдущих выпусков. А, в одном из выпусков, а это вообще касается, да, даже предыдущих наших программ, в одном из выпусков вы говорили, что первая глава «Бытие», она против гороскопов, хиромантии, экстрасенсов и так далее. Вы можете объяснить более подробно, как это может быть? Ну, смотрите, есть такое понятие, как причинно-следственная связь. Дело в том, что, конечно, в первой главе «Бытие» мы не видим, чтобы там было написано «Бог против гороскопов, хиромантии, экстрасенсов». Да? Но это такое, ну, не совсем было бы правильное восприятие первой главы «Бытие», потому что вообще Библия — это же на самом деле не свод каких-то, ну, четких правил, да, кодекс какой-то там, первое, второе, третье. Нет, Библия прежде всего это, ну, это история, это то, как Бог действует в человеческой истории конкретно, реально, буквально, в исторических событиях с конкретными реальными историческими людьми, да, это так, но при этом это своеобразная такая поэма, своеобразная песня о том, какой великий, любящий Бог и насколько Он любит свое творение и желает его восстановить к первоначальному, но более славному замыслу. И поэтому, смотрите, есть причинно-следственная связь. Если первая глава показывает, что центром всего является сам Бог, и Бог является Творцом, который наделяет нас определенным статусом, дает нам ценность, значимость, идентичность, дает нам определенную цель, предназначение, и затем показывают, что именно вокруг этого Бога-творца, любящего Творца, вращается все остальное. То есть есть Бог, а есть творение. Он показывает, например, что мы не можем заниматься астрологией или гороскопами по одной простой причине. Там четко ясно говорится, что светило небесное, которое есть, это Солнце, Луна, звезды, они созданы для функциональных определенных целей. То есть они должны служить людям, да, там, светить, показывать определенные вещи, направления, но нигде совершенно не говорится, что человек на основании их может высчитывать каким-то образом или предугадывать, прогнозировать свою судьбу. Вся первая глава показывает, что мы все находимся в любящей руке любящего Творца. Он направляет весь ход истории, он направляет весь ход событий, он направляет судьбы человеческие, и нам необходимо прежде всего доверяться именно ему. То же самое касается и хиромантии, экстрасенсов и тому подобных вещей, которые впоследствии, например, в самой главной книге Пятикнижия Моисеева «Второзаконии», они явственно осуждаются по одной простой причине. Все эти практики сосредотачивают внимание не на Творце, на которого мы должны сосредотачивать внимание, прославлять его своей жизнью, своими делами, своей цивилизацией, своей культурой, своей деятельностью здесь на земле, но сосредотачивать внимание как раз на творение. Вместо Творца мы сосредотачиваемся на творении и думаем, что Солнце, Луна, звезды, все эти вещи, они каким-либо образом управляют нами, и мы тогда постоянно находимся в поиске каждодневном, да, гороскопов, что и как они нам предсказывают. Но зачастую эти предсказания не сбываются, мы о них забываем. Но когда что-то там совпадает или сбывается, мы говорим, вот-вот-вот, мы же говорили, что это верно. Но не забывайте, друзья, о том, что Слово Божие неоднократно говорит, что сатана может принимать и вид ангела света, что также представители сатаны и бесовского мира, они обладают способностью создавать определенного вида чудеса или фейковые чудеса, которые могут убеждать людей. Сам Господь Иисус Христос говорил, что придут и лжепсисты, и лжепророки, и дадут великие знамения, и чудеса. То есть это то же самое было и во времена Моисея, когда происходили казни египетской, когда было столкновение Моисея, пророка Божьего, с египетскими жрецами, волхвами. Все это мы уже проходили, и обо всем этом показывает Священное Писание, что полагаться-то нужно не на аспекты творения, которые созданы Богом для определенной цели, а полагаться нужно в своей жизни, в своем предназначении, в своей цели именно на этого Бога. Причинно-следственная связь. В первом месте Бог, на втором месте, как следствие, уже и все остальное. И, конечно, мы более подробно рассмотрим это, когда, если даст нам Бог сил, здоровья, когда мы дойдем до книги Второзакония и более подробно остановимся на этой теме. Спасибо вам большое за ваши вопросы, за ваши комментарии. Мы не рассмотрели все эти вопросы. И знаете, что это хорошо. Это значит, что мы сможем продолжить вместе с нами наш диалог, наше обсуждение. И я надеюсь на плодотворное общение с вами. Я ожидаю также, что к нам присоединятся также люди, которых мы ценим. Атеисты, агностики, те, которые колеблются, которые как бы и хотят поверить, но есть какие-то сомнения, переживания, или вы испытали в своей жизни какие-то страдания, боль, вы гневаетесь на Бога по какой-то непростой причине, которая произошла в вашей жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь, делитесь честно с нами вашими переживаниями, вашим неверием, вашим сомнением, потому что все мы люди, и мы все должны как раз и размышлять над Божьим Словом для того, чтобы понять его, принимать его и жить по нему в той жизни, которая дарована нам Творцом. Всего вам доброго, Божьих благословений и до новых встреч. С вами был пастор Сергей Накул, страницами Библии на радио М.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Накулом. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором.
Радіо М.